Глава 66. Бран. Самые старшие были уже взрослыми. По 17-18 лет прошло после того, как они получили имя. Один даже встретил 20-летие. Но в основном здесь собрались 16-летние и моложе. Бран следил за ними с балкона башни мейстера Лювина, прислушивался к напряженным голосам и ругательствам, с которыми они размахивали палками и деревянными мечами. Двор ожил, выслушивая стук дерева о дерево и слишком уж часто прерывавшийся вскриками боли, когда удар приходился по телу. Сир Родрик расхаживал среди мальчишек. Лицо его багровело под белыми усами, и ругал он всех и каждого. Бран никогда не видел старого рыцаря таким раздраженным. «Нет!» — приговаривал он. «Нет, нет, нет!» «Они не слишком хороши в бою», — с сомнением проговорил Бран. Он почесал Лето за ушами. Лютоволк был занят куском мяса. Кости хрустнули под его зубами. «Конечно», — согласился, глубоко вздохнув, мейстер Лювин. Мейстер смотрел в трубу с большими мирийскими линзами, измеряя тени и отмечая положение кометы, повисшей над горизонтом в утреннем небе. «Но если хватит времени, сир Родрик справится с делом. Нам нужны люди на стенах. Твой лорд-отец увел лучших в королевскую гавань. Твой брат взял остальных годных парней. Они теперь за много лиг от замка. Многие не вернутся назад, а нам нужны люди, чтобы занять их места». Бран с сомнением посмотрел на потевших внизу парней. «Если бы у меня были ноги, я бы сумел побить любого». Он вспомнил, что в последний раз держал меч в руке, когда король посещал Винтерфелл. Это был всего лишь деревянный меч, но все-таки он несколько раз сумел сбить с ног принца Томмана. «Сир Родрик обучит меня пользоваться алебардой. Если ее насадить на длинную ручку, Ходор может стать моими ногами. Вместе мы составим рыцаря».
«Едва ли», — усомнился мейстер Лювин. «Бран, на поле брани руки, ноги и мысли человека должны составлять единое целое».
Внизу на дворе вопил сир Родрик. «Ты дерешься, как гусь. Он клюнет тебя, и ты клюнешь его. Отбивайтесь, защищайтесь от ударов. Гуси нам не нужны. Настоящий меч первым же ударом снесет тебе руку». Один из мальчишек расхохотался, и старик повернулся. «И ты еще смеешься, наглец? Ты дерешься, как еж!» «Однажды был такой рыцарь, который не мог видеть», — настойчиво продолжал Бран, не обращая внимания на голос сира Родрика. «Старуха Нэн рассказывала мне о нем. У него было длинное древко с кинжалами на обоих концах. Он крутил его обеими руками и мог уложить сразу двоих людей».
«Симеон Звездный Глаз», — проговорил Лювин, занося числа в книжку. «Потеряв глаза, он вставил сапфиры в пустые глазницы. Так, по крайней мере, утверждают певцы». «Бран, это же сказки, как о Флорианушке-дурачке, сказка из века героев», — мейстер цыкнул зубом. «Оставь эти сны, они только разорвут твое сердце».
«Сны», — Бран вспомнил самый последний. «Прошлой ночью мне вновь приснился тот ворон, трехглазый. Он влетел в мою опочивальню и велел идти вместе с ним. Я послушался, мы спустились в крипту. Там был отец, и мы поговорили. Он был печален».
«Почему же?» — спросил мейстер, глядя через трубу.
«По-моему, грусть его имела какое-то отношение к Джону». Сон смутил Брана больше всех предыдущих. «Ходор не хочет нести меня в крипту». Мейстер слушал его вполуха. Бран видел это. Лювин оторвал глаз от трубки и моргнул.
«Что Ходор не хочет?»
«Спускаться со мной в крипту. Проснувшись, я приказал отнести меня вниз, чтобы посмотреть, действительно ли отец находится там.
Сперва он не понял, чего я хочу, но когда я привел его на лестницу, показал, куда идти и куда поворачивать, он не захотел спускаться вниз. Просто остановился во тьме на верхней ступени и сказал: «Ходор». Так, словно боялся темноты. Но у меня был с собой факел. Я обезумел настолько, что хотел стукнуть его по голове, как это делает старая Нэн. Увидев, что мистер хмурится, Бран поспешно добавил: «Но я не сделал этого».
«Хорошо. Ходор — человек, а не мул, которого можно колотить».
«Во сне я летел вниз вместе с вороном, но я не могу сделать так наяву», — пояснил Бран.
«Почему ты хочешь спуститься в крипту?»
«Я же сказал, чтобы поискать отца». Мейстер потянул за цепочку на шее, как делал часто, когда чувствовал себя неуютно.
«Милое дитя, Бран, однажды каменное подобие лорда Эддарда сядет внизу возле своего отца и деда рядом со всеми старками, начиная от старых королей Севера. Но это случится не скоро, да будут милосердны к нам боги. Отец твой в плену у королевы, он в темнице, и ты не найдешь его в крипте».
«Он был здесь прошлой ночью, я разговаривал с ним».
«Упрямый мальчишка», — вздохнул мейстер, откладывая книгу.
«Посмотрим?» «Я не могу, Ходор туда не идет, а для плесуньи ступени слишком узки и извилисты».
«По-моему, я знаю выход из положения». Вместо Ходора пригласили Ошу, женщину, взятую среди одичалых. Высокая и крепкая, она была готова сделать все, что ей приказывают. «Я прожила всю свою жизнь за стеной, милорды, и эта дыра в земле меня не пугает».
«Лето, пошли», — позвал Бран, когда она подняла его на крепких руках. Оставив свою кость, лютоволк последовал за Ошей, понесший Брана через двор и вниз по спиральным ступеням в холодное подземелье. Мистер Лювин шел впереди с факелом. Бран даже не обратил внимания, совершенно никакого, на то, что она несет его на руках, а не за спиной. Сир Родрик приказал, чтобы с Оши сняли цепь, поскольку после своего появления в Винтерфелле она служила старкам честно и преданно, но тяжелые железные обручи на лодыжках остались, в знак того, что ей не полностью доверяют. Однако они не мешали Оше уверенно шагать вниз по ступеням. Бран не помнил, когда в последний раз был в криптах. Конечно, это было еще до того, а в детстве он нередко играл здесь с Робом, Джоном и сестрами. Жаль только, что их нет сейчас рядом, тогда бы подземелье не казалось столь темным и страшным. Лето шел впереди в гулком мраке и вдруг остановился, поднял голову и принюхался к холодному мертвому воздуху. Оскалившись, он отступил, сверкнув золотым глазом в свете факела мейстера. Даже Оша, жесткая как старое железо, неуютно поежилась. «Судя по лицам, народ суровый», — сказала она, разглядывая длинный ряд гранитных старков на тронах. «Покойные короли зимы», — прошептал Бран. Здесь почему-то нельзя было разговаривать слишком громко.
Она улыбнулась. «У зимы нет короля. Увидишь ее, узнаешь почему, летний мальчик».
«Тысячи лет они были королями Севера», — проговорил мистер Лювин, поднимая факел так, чтобы снег озарил каменные лица. Некоторые были длинноволосы и бородаты, лохматые люди, свирепые, как те лютоволки, что лежали у их ног. Другие чисто выбритые, острым тонким лицом напоминали длинный меч, лежащий у каждого на коленях. «Суровое время, суровые люди. Пошли!» Резким шагом мейстер направился по залу мимо каменных столбов и бесконечных резных фигур. Язык пламени срывался с поднятого факела. Длинное подземелье было больше самого Винтерфелла. Некогда Джон рассказывал ему, что можно спуститься еще ниже, в мрачные и глубокие подземелья, где были похоронены самые древние короли. Так что без света не обойтись. Лето не согласился отойти от лестницы, даже когда Оша с Браном на руках последовала за факелом.
«Помнишь историю своего рода, Бран?» — спросил мейстер, пока они шли вперед.
Расскажи, Оши, кто они и чем знамениты, если сумеешь».
Глядя на лица, Бран вспоминал, что-то ему рассказывал мейстер, а старая Нэн дополняла и оживляла его повествование. «Это Джон Старк. Когда на востоке высадились морские грабители, он прогнал их и построил в Белой гавани замок. Сын его, Рикард Старк, не отец моего отца, а другой Рикард, отобрал перешейк у болотного короля и женился на его дочери. Теон Старк, вон тот худой, с длинными волосами и узкой бородой. Его прозвали Голодным Волком, потому что он всегда воевал. А вот Брандон с сонным лицом. Ему дали прозвище Корабельщик, потому что он любил море. Гробница эта пуста. Он поплыл на запад по закатному морю, но не вернулся. Рядом его сын, Брандон Факельщик. С горя он сжег все корабли своего отца. А вот Родрик Старк, в поединке отвоевавший Медвежий остров и отдавший его Мормонтам. А вот и Торхан Старк, король, преклонивший колено. Он был последним королем Севера и стал лордом Винтерфелла после того, как присягнул Егону Завоевателю. А вот Криган Старк, он однажды сразился с принцем Аемоном, и сам драконий рыцарь сказал, что никогда не встречал лучшего фехтовальщика. Ряды заканчивались, и Бран ощутил накатывавшую на него печаль. А вот мой дед, лорд Рикард, которого обезглавил безумный король Ерис. Рядом с ним покоятся его дочь Лианна и сын Брандон. Не я, а другой Брандон, брат моего отца. Им не положено изваяние, их удостаиваются только лорды и короли, но мой отец так любил брата и сестру, что приказал изготовить статуи. «Какая красавица!» — сказала Оша. «Роберт был обручен с ней, но принц Рейгар похитил ее и изнасиловал», — объяснил Бран. «Роберт затеял войну, чтобы вернуть Лианну. Он убил Рейгара возле Трезубца, но Лианна умерла и не досталась ему».
«Скорбная история», — сказала Оша. «Но эти зияющие отверстия вселяют в меня больше скорби».
«Эта гробница ждет лорда Эддарда, когда придет его время», — проговорил мистер Лювин. «Здесь ли в том сне ты видел своего отца, Бран?» «Да», — ответил мальчик. Воспоминание заставило его поежиться. Бран оглядел подземелье. Волосы на его затылке встали дыбом. Неужели он слышал шум? Или это ему почудилось? Мистер Лювин с факелом в руке шагнул вперед. «Ну, видишь, твоего отца здесь нет, и не будет еще много лет. Не надо бояться снов, дитя». Он протянул руку в темные недра гробницы, словно в пасть какого-то огромного дикого зверя. «Видишь, она, пусть тьма зарычав, прыгнула на него». Сверкнули зеленые глаза и белые зубы на черных, словно могильные недра шерсти. Мейстер Лювин, вскрикнув, вскинул руки. Факел вылетел из его пальцев, ударившись о каменное лицо Брандона Старка, и упал к ногам изваяния. Языки лизали колено. В неровном мечущемся свете можно было видеть, как Лювин борется с лютоволком, молотя рукой по челюстям, стиснувшим его другую руку. «Лето!» — завопил Бран. И Лето тенью вылетело из сомкнувшейся позади них тьмы. Столкнувшись с лохматым песиком, он сбил его на землю, и оба лютоволка покатились клубком серой и черной шерсти, рыча и кусая друг друга. Тем временем мистер Лювин поднялся на колени, придерживая окровавленную руку. Оша посадила Брана спиной к изваянию лорда Рикарда и бросилась на помощь. Отбрасываемые светом упавшего факела громадные футов в 20 тени волков воевали на стенах и на потолке.
«Лохматик!» — позвал тонкий голос.
Бран поглядел и увидел младшего брата, появившегося из гробницы отца. В последний раз, тяпнув Лето, лохматый песик вырвался и бросился к Рикону.
«Оставь в покое моего отца!» — сказал Рикон. «Оставь в покое!»
«Рикон!» — негромко промолвил Бран. «Нашего отца нет здесь?»
«Нет, он здесь, я видел его!»
Слезы поблескивали на лице Рикона.
«Я видел его прошлой ночью!»
«Во сне?» Рикон кивнул.
«Оставьте его, оставьте! Он вернулся домой, как обещал! Он вернулся домой!»
Бран никогда не видел, чтобы мистер Лювин обнаруживал подобную нерешительность. Кровь капала с его руки.
Лохматый песик разодрал шерстяной рукав и плоть под ним.
«Оша, факел!»
— приказал он, закусывая губу от боли, и она подобрала факел, не дав огню погаснуть. На каменных ногах его дяди остались следы сажи.
«Это тварь», — продолжил Лювин, — «кажется, должна сидеть на цепи».
«Я отпустил его. Он не любит цепей», — и облизнул пальцы.
«Рикон», — сказал Бран, — «хочешь пойти со мной?»
«Нет, мне нравится здесь».
«Здесь темно и холодно».
«Я не боюсь, я хочу дождаться отца».
«Ты можешь подождать вместе со мной», — сказал Бран. «Будем ждать вместе, ты и я, и наши волки». Оба волка зализывали раны и явно нуждались в осмотре. «Бран», — твердо сказал мейстер, — «я знаю, что ты хочешь добра, но лохматый слишком одичал, чтобы оставить его. Я стал третьим, кого он покусал. Если он будет бегать по замку, то рано или поздно кого-нибудь убьет. Истина сурова. Этого волка надо посадить на цепь или...» Он умолк. «Или убить», — договорил в уме Бран и ответил. «Он создан не для цепей. Мы будем ждать у тебя в башне, все вместе».
«Это невозможно», — сказал мистер Лювин.
Оша ухмыльнулась.
«Насколько я помню, мальчишка здесь лорд».
Она вернула Лювину факел и вновь подхватила Брана на руки.
«Отправляемся в башню мейстера».
«Ты идешь, Рикон?» Брат кивнул.
«Если лохматик пойдет», — сказал он, оббегая Ошу и Брана. Мейстеру Лювину, опасливо поглядывавшему на волков, оставалось только последовать за ними.
В обители мейстера Лювина было настолько тесно, что Бран не понимал, как здесь можно что-нибудь найти. На столах и стульях росли кривые башни из книг. Ряды закупоренных кувшинов выстроились на полках. Повсюду на мебели, посреди лужиц застывшего воска, торчали огарки свечей. Бронзовая труба с мирийскими линзами восседала на треножнике возле двери на террасу. Звездные карты свисали со стен. Теневые карты лежали между тростинок и бумаг, перьев и бутылочек с чернилами, и на всем оставили свои пятна вороны, устроившиеся среди балок. Под их хриплую перебранку Оша омыла, обработала и перевязала рану мейстера, выполняя отрывистые наставления Лювина.
«Это безрассудство», — говорил седой человек, пока она промакивала волчьи укусы едкой жидкостью. «Конечно, странно, что вам обоим, мальчики, приснился один и тот же сон, но если задуматься, это вполне естественно. Вам не хватает лорда отца, и вы знаете, что он в плену. Страх может воспалить человеческий разум и вселить в него странные мысли. Рикон слишком мал, чтобы понимать».
«Мне уже 4», — сказал Рикон, разглядывая сквозь трубу с линзами фигуры горгулей из первой твердыни.
Лютоволки держались в противоположных концах большой комнаты. Когда они залезали раны, им бросили по кости.
«Слишком малый седьмое пекло, как жжет. Не надо больше». «Слишком мал, как я сказал, но ты, Бран, уже достаточно большой, чтобы знать, что сны — это всего лишь сны. Бывает так, а бывает иначе».
Оша плеснула бледнокрасным огненным молочком в длинную рану. Мистер охнул.
«Дети леса могли бы кое-что рассказать тебе о снах».
Слезы текли по лицу мистера, но он решительно качнул головой.
«Дети леса сами существуют только во снах. Их нет, они умерли. Хватит, довольно. Теперь повязку. Сперва тампон, потом обмотай и натяни посильнее, чтобы не шла кровь».
Старая Нэн говорит, что дети леса знали песни деревьев. «Умели летать, как птицы, и плавать, как рыбы. Они даже знали язык животных», — сказал Бран. «А музыка у них была настолько прекрасной, что, услышав ее, люди плакали от этих звуков. И всего этого они и добивались волшебством», — сказал рассеянно мистер Лювин.
«Жаль, что их нет рядом. Во-первых, исцелили бы тогда мою руку и объяснили бы лохматому, что кусать своих нельзя».
Он искоса с раздражением поглядел на черного волка.
«Учись, Бран, Человек, который полагается на заклинание, фехтует стеклянным мечом, как делали дети леса. Давай-ка я вам кое-что покажу».
Он резким движением встал, направился на другую сторону комнаты и вернулся с зеленым горшком в здоровой руке. «Видите», — сказал он, откупорив сосуд и высыпав из него горсточку блестящих черных наконечников для стрел. Бран взял один из них. «Они сделаны из стекла». Любопытный Рикон подобрался поближе и поглядел на стол.
«Драконье стекло!» — назвала Оша камень, садясь возле Лювина с бинтами на руке.
«Обсидиан!» — поправил ее мистер Лювин, протягивая раненую руку. «Выкованный в кузне богов глубоко под землей. С помощью таких стрел дети леса охотились тысячи лет назад. Они не знали металла. Кольчугами им служили длинные рубахи из листвы, обувью кора деревьев. Получалось, что они просто растворялись в лесу, а вместо мечей у них были клинки из обсидиана. Они до сих пор носят их». Оша опустила мягкие тампоны на рану и перевязала предплечье мистера длинными льняными полосками. Бран поднес к глазам наконечник стрелы. Скользкое черное стекло блестело. Он решил, что наконечник прекрасен.
«А можно я возьму один?»
«Как хочешь», — качнул головой мейстер.
«И мне нужен один», — сказал Рикон. «Нет, четыре, мне ведь 4 года».
Мейстер заставил его отсчитать. «Осторожно, они все еще острые, не порежься».
«Расскажи мне о детях леса», — попросил Бран. «Это важно знать».
«Что ты хочешь услышать?»
«Все», — мейстер потянул за плечи, прикоснувшись к коже.
«Они жили в эпоху Зари, в самые первые времена еще до королей и королевств. В те дни не было ни замков, ни острогов, ни городов. Отсюда до самого Дорнского моря нельзя было сыскать ни одной ярмарки. Людей тоже не было вовсе, лишь дети леса обитали в землях, которые мы зовем теперь 7 королевствами. Смуглые и прекрасные, они никогда не вырастали выше человеческого ребенка. Они жили в глубинах леса и пещерах, посреди озер и в тайных жилищах на деревьях. Легкие они были быстры и изящны. Мужчины и женщины охотились вместе, пользуясь луками из чардрева и летучими силками. Боги их были богами леса, ручья и камня, старые боги, чьи имена – остались тайной. Их мудрецов звали «видящими сквозь зелень». Это они вырезали странные лики на чар древах, чтобы те караулили лес. Как долго обитали здесь дети и откуда они взялись, никто из людей не знает. Но примерно 12 тысячелетий назад с востока пришли первые люди вдоль перебитой руки Дорна, прежде чем она сломалась. Верхом на конях с бронзовыми мечами в руках и огромными кожаными щитами. По эту сторону узкого моря еще не знали лошадей, и дети леса, конечно, боялись их. Ну а первые люди боялись ликов на деревьях. Срубая деревья для острогов и ферм на будущих полях, первые люди стесывали лица и предавали их огню. В ужасе дети леса начали войну. Старые песни уверяют, что видящие сквозь зелень прибегли к черным чарам, дабы море восстало и унесло землю. Они раздробили руку. Но было уже поздно закрывать дверь. Война продолжалась. Наконец вся земля пропиталась кровью людей и детей леса. Однако их погибло больше, потому что люди были сильнее, а дерево, камень и обсидиан не могли противостоять бронзе. Наконец обе расы послушались своих мудрецов и договорились. Вожди и герои первых людей встретились с видящими сквозь зелень и плесунами леса в рощах Чардрев на маленьком острове, что лежит посреди огромного озера, именуемого Глазом Богов. Так они заключили договор. К первым людям отошли берега, высокие равнины и чистые луга, холмы и горы. Только густой лес навсегда оставался собственностью детей. И нельзя было отныне предать топору ни одного чардрева во всей стране. Чтобы боги были свидетелями заключения договора, каждое древо на острове наделили лицом.
А после учредили священный орден зеленых людей, обязанных приглядывать за островом ликов. Мир этот создал основу 4000-летней дружбы между людьми и детьми леса. Шло время, и первые люди даже отреклись от богов, которых привезли с собой, и поклонились тайным божествам леса. Заключение договора положило конец эпохе Зари, и начался век героев. Кулак Брана свернулся вокруг блестящего черного наконечника.
«Но ты говоришь, что дети леса исчезли?»
«Да, они исчезли, но только здесь», — ответила Оша, откусывая конец последнего бинта зубами. «К северу от стены все обстоит иначе. Туда ушли дети леса, гиганты и прочие древние расы».
Мистер Лювин вздохнул. «Женщина, помни, что ты сейчас должна была лежать в земле и томиться в цепях. Старки проявили к тебе заслуженную тобой доброту, и нехорошо платить им, забивая головы ребят чепухой».
«Но тогда ты скажи мне, куда они ушли», — попросил Бран. «Я хочу знать».
«И я тоже», — присоединился Рикон.
«Слушайте тогда», — продолжил Лювин. Мир этот соблюдался, пока стояли королевства первых людей, и весь век героев, и долгую ночь, и в пору рождения семи королевств. Но через много столетий новые люди пришли из-за моря. Их возглавляли андалы, высокие светловолосые воины, пришедшие со сталью, огнем и семиконечной звездой новых богов, вытатуированной на груди. Война затянулась на века, однако в конце концов все шесть южных королевств пали перед завоевателями. Только здесь, где короли севера отбрасывали каждую армию, пытавшуюся пересечь перешеек, сохранилось правление первых людей. Андалы жгли чар древа, срубали с них лики, убивали детей леса повсюду, где находили их, и шумно провозглашали победу семерых над старыми богами. Поэтому дети убежали на север. Лето взвыл. Мистер Лювин вздрогнул и умолк. Вскочив на ноги, Лохматый присоединил свой голос к голосу Лета, и ужас наполнил сердце Брана.
«Он близко», — прошептал Бран с уверенностью отчаяния. Он знал это со вчерашней ночи, когда ворон водил его в крипту прощаться. Он знал, но не верил. Он хотел, чтобы прав оказался мистер Лювин.
«Ворон», — подумал он, — «трехглазый ворон».
Волки смолкли столь же внезапно. Лето отправился к Лохматому и лизал окровавленную шкуру на шее брата. В окно влетела птица. Ворон опустился на серый каменный подоконник, раскрыл клюв и каркнул хриплым горестным голосом. Рикон зарыдал. Наконечники стрел один за одним попадали из его рук, звонко ударяясь о пол. Бран прижал к себе брата и обнял его. Мистер Лювин глядел на черную птицу, как на скорпиона, облаченного в перья. Он поднялся и медленной походкой лунатика направился к окну. Потом мистер свистнул, и ворон перескочил на его перевязанную руку. На крыльях его запеклась кровь.
«Сова», — пробормотал Лювин, снимая письмо с ноги. «А может, и ястреб. Бедняга. Удивительно, как это он долетел». Бран обнаружил, что пока мейстер разворачивал листок, его била крупная дрожь.
«Что там?» — спросил он, прижимая к себе брата.
«Ты уже знаешь, что там написано, мальчик», — сказала Оша, не без сочувствия в голосе, и опустила ладонь ему на голову.
Мейстер Лювин, невысокий сидеющий человечек, с обогренным кровью рукавом серого шерстяного одеяния, неверя глядел на них. В его ясных серых глазах блеснули слезы.
«Милорды!» — обратился он к обоим сыновьям лорда Эддарда голосом хриплым и надломленным. «Нам необходимо найти каменотеса, который хорошо знал вашего отца».